Почитаем из 6 главы Тхьяна Йога, текст 35, санскрит. Шри Бхагавану Вача Асамшаям Махо Бахо Мано Дунниграхам Чалам Абхьясина Тукхаунтия Варагьена Ча Грихьяте. Перевод стиха. Господь Шри Кришна сказал: «О сильнорукий сын Кунти, несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум, но это возможно с помощью соответствующей практики и отречения». Комментарий Шрилы Прабхупады. Всевышний соглашается со словами Арджуны, что сложно контролировать упрямый ум. Но в то же время он говорит, что это возможно с помощью практики и отречения. В чем же состоит эта практика? В нынешние времена никто не в состоянии следовать строгим правилам, предписывающим расположиться в святом месте, сосредоточить ум на параматме, обуздать свои чувства и ум, соблюдать обет воздержания, оставаться в уединении и тому подобное. Тем не менее, практикуя сознание Кришны, человек оказывается вовлеченным в преданное служение Господу, которое подразделяется на 9 видов. Первый и самый важный вид преданного служения – слушать о Кришне. Это необычайно действенный и трансцендентальный метод для очищения ума от всех сомнений. Чем больше человек слышит о Кришне, тем более он становится просветленным и отрешенным от всего того, что отвлекает ум от Кришны. Отстраняя ум от деятельности, которая не посвящена Кришне, человек легко может воспитать в себе вайрагью. Вайрагья означает отрешенность от материального и вовлечение ума в духовную деятельность. Духовное отрешение на безличностной основе представляет собой большую трудность, нежели привлечение ума к деяниям Кришны. Слушание о Господе целесообразно, ибо оно автоматически создает у человека приверженность к Высшему Духу. Эта приверженность именуется парешану бхути – духовное удовлетворение. Оно очень похоже на чувство удовлетворения, которое испытывает голодный человек с каждым проглоченным кусочком пищи. Точно так же в преданном служении человек испытывает трансцендентальное удовлетворение по мере того, как ум его отрешается от материалистических устремлений. Это похоже на выздоровление от болезни благодаря верному лечению и правильной диете. Процесс слушания трансцендентальных деяний Господа Кришны есть прекрасное целительное средство для неистового ума, а вкушение пищи, предложенной Кришне, есть соответствующая диета для больного пациента. Таким лечением является процесс сознания Кришны. Шри Бхагавану Вача Асамшаям Махабахо Мано Дурниграхам Чалам Абхьясина Тукаунтия Варагьена Ча Грихьяте. Господь Шри Кришна сказал: «О сильнорукий сын Кунти, несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум, но это возможно с помощью соответствующей практики и отречения». 6 глава Тхьяна Йога. Так, здесь описывается и в этой главе йога, которая позволяет обуздать ум, осуществить полный контроль над умом. В Бхагаватам говорится, что хотя ум, он эфемерный, тонкий, непостоянный, тем не менее настолько могущественный, что может полностью подчинить себе живое существо, если за ним не следить. И таким образом можно видеть, что часто в уме происходит беспорядок. И как установить этот порядок – это трудная наука для самого человека. Поскольку природа такова, что человек доверяет своему собственному уму, даже если он заблуждается, даже если он очень обеспокоен и сбит с толку, человек прибегает за советом, тем не менее, к самому же уму. Но это странно. Если, например, человек заболел серьезной болезнью, и даже если он врач, тем не менее, говорится, он должен пойти к другому врачу. Ему очень трудно будет лечить самого себя. Очень трудно будет сделать операцию на сердце или вырезать аппендицит, даже если он знает, как это сделать. Также подобно этому. Ум настолько неистов, упрям, настолько сбит с толку и настолько находится в заблуждениях, что не стоит доверять уму. Сначала необходима практика сделать ум настоящим другом, потому что необузданный ум – величайший враг. Он приводит живое существо только к чувственным наслаждениям. Это его главная функция. Санкальпа, викальпа. Он рассматривает все, что чувства предоставляют ему, которых пять. Слух, обоняние, вкус, зрение, осязание. Что-то не назвал. Речь, язык. Нет, язык — это вкус. Вкус, обоняние, зрение, осязание, слух. Пять. И эту информацию поглощает ум для того, чтобы выбрать, чем можно наслаждаться в настоящий момент. Наилучшим способом. В любой ситуации он действует таким образом. Ему нужно найти объект чувственного наслаждения. Затем он на этом фиксируется, и оторвать его от этого крайне трудно. Например, особенно когда в ум попадает страсть. Очень трудно остановить такой ум и оторвать от объектов чувств. Говорится, практически невозможно, только с помощью йоги. И, например, как ребенок. Ребенок растет в гоне невежества. Начало существования. Все люди рождаются в невежестве, это общий закон. Необходимо обучение, формирование характера, понимание. Нужно обрести мировоззрение и так далее. Так много, много работы предстоит человеку, чтобы созреть и правильно оценить тот мир, в котором он живет, найти себя. Итак, человек рождается в невежестве. Невежество означает, что он находится на уровне аннамайи, на уровне осознания пищи. Да, ребенок, он понимает пищу. Все, что он трогает руками, смотрит, он пытается взять в рот, оценить. С точки зрения вкуса, пищи, язык очень активен. Аннамайя, это считается низший уровень сознания. Животные находятся на этом уровне, и дети также. Но ребенок в развитии, человеческое существо, из невежества он поднимается в страсть, гуна страсти выше. Выше просто удовлетворение чувств. Выше понимание этого мира, понимание структуры этого мира. Постепенно ребенок понимает, что тут есть что-то хорошее, что-то плохое, есть кто-то высокий и сильный, кто-то есть низкий или слабый, есть различия в этом мире. Постепенно он обретает опыт, что не всем нужно доверять, нужно быть умным. Он обретает способность различать формы, характеры, возрасты, национальности, способности и так далее. Для чего? Чтобы не быть сбитым с толку. Чтобы этот мир не обманул человека, он должен правильно различать, что хорошо, что плохо. Гуна страсти означает образование. Он получает образование, он растет. Теперь он должен постепенно понимать, что есть долг. Не просто ты будешь бегать по улице, играть с друзьями. Так всю жизнь не будет, иначе ты останешься глупцом. Теперь ты должен идти учиться. И каждый день ты будешь ходить в школу. Я очень помню это время, когда бегал по улице беззаботно. Но в какой-то день мать позвала мне и сказала: «Иди сюда, пришла учительница». «Это твоя учительница. Теперь ты будешь ходить в школу каждый день». У меня была проблема. У меня был стресс даже. Я не мог себе представить каждый день ходить в школу и сидеть там несколько часов. И так мне пришлось привыкать к дисциплине. Это страсть. Обучение связано со страстью. Нужно показать различия этого мира. Не все одинаково, не будь наивным. Научись жизни. И затем 12, 13, 14, 15 в этот промежуток времени созревает сексуальное желание, половое желание. Эта страсть проникает в сердце. Это то, что уже проникает в сердце. До этого момента ребенка обучали на слух. Не будь глупым. Научись правильно понимать вещи. Но ему трудно понять. Он все еще ребенок. Но вот проявляется сексуальное желание, и он начинает понимать, что все это означало. Что его учили правильным вещам на самом деле. Он находит подтверждение внутри собственного ума, внутри собственных чувств. Когда он созревает и вырастает, он говорит: «Отец был прав, мать была права. Теперь я понимаю, чему они меня учили». Это взрослое состояние означает, что он созрел физически. Его желания проявлены. Теперь он видит, что этот мир проявленных желаний, мир взрослых, он понимает, что такое. Почему взрослые не так бегают и не так играют? Чем они заняты? Почему они такие угрюмые? Он теперь уже понимает, почему они такие. Это связано с их желаниями достичь определенной цели. Они хотят быть богатыми. Ребенок этого не понимал раньше. Они хотят быть обладателями собственности. Они думают о карьере. У них так много дел. Они развивают культуру, науку, технику, политику, социологию и так много всего, таких сфер. И это понимание приходит, поскольку страсть проникает в сердце. Это становится желаемым и для человека. Он пришел сюда с этим. Это желание созрело, теперь он тоже хочет занять свое место в этой борьбе за лестницу иерархии, занять свое место и достичь как можно более высокого положения. И когда эта страсть проникает в ум, ум становится неконтролируемый. Что с ним случилось? Он не слушает никого. Был нормальный ребенок. 15-16 лет, трудный возраст. Невозможно с ним разговаривать. Он ничего не принимает. Страсть. Она проникла в сердце. И ум становится врагом. Ты рассуждаешь глупо, говорят родители. Так, как ты думаешь, не получится. Но он настаивает на своем. Хочу жениться. Мне 16 лет уже. Мне уже паспорт на руках. Я хочу жениться. Я хочу жить независимо. И страсть, она толкает человека к независимости, к самостоятельности. Быть хозяином своей судьбы, обладателем своей собственности, утвердиться, другими словами, в жизни. Означает страсть в уме. И в этом случае, то, что написано в этом стихе, чалам, чалам означает мерцающий, состояние ума мерцающий. Он прыгает с объекта на объект и ищет. Ищет, что же он ищет в конечном итоге. Так много всего он может рассматривать, но в конечном итоге он ищет ее, а она его. И даже если они нашли друг друга, поиск продолжается, он не останавливается. Это становится привычкой. Что бы он ни нашел, это надоедает ему. Он перепрыгивает на другое место. И так продолжается. Чан-чала или чалам, он мерцает, он прыгает, он непостоянен. Состояние ума. И поэтому человек не может видеть вещи, какие они есть на самом деле. Такой ум сравнивается с возмущенным озером. Ветер желаний. Все смешивается, отражение не видно. Туманы, мутная вода и прочее, только беспокойство. Птицы разлетаются в разные стороны, происходит волнение от такого бушующего озера, только волнение всех жителей. Но когда ум спокоен, как гладкое озеро, зеркальная чистая вода, все оседает вниз. Это озеро отражает реальность, как она есть на самом деле, состояние ума. В этом озере начинают играть птицы, лебеди, в этой прекрасной атмосфере. Происходят такие удивительные вещи. Природа ума на самом деле очень чиста изначально, но он смешивается с объектами чувств. И точно так же, как если воду в пруду взболтать, начинают всплывать различные вещи из памяти. 40-летней давности, 30-летней давности, 20-летней давности. Кажется, я уже давно забыл об этом. Но что-то я увидел и всплывает в памяти. Воду в пруду взболтать, и всплывают всякие всевозможные предметы. Йога означает шанти, мир. Покой. Покой возможен, когда мы обуздываем поток материальных желаний, страсть в сердце. Она возмущает ум. Это ветер. Эзоп, он был рабом. Этот мудрый человек. Есть такие басни Эзопа. Хотя это не Эзопа. Это ведические истории. Где-то Эзоп их слышал. И очень уместно и мудро рассказывал, пересказывал. Как и Крылов их, в свою очередь, тоже написал довольно талантливо. Это ведическая мудрость, веды. У него был хозяин, Эзоп был в рабстве. Был хозяин довольно ветреный человек, и он был любитель выпить вина с друзьями. Увеселений. Он был достаточно невежественен, этот человек, по образу жизни. А Эзоп действительно был мудрый. И однажды этот его хозяин, ветреный, он пил вино с друзьями, и напившись, он сказал, да это что, выпил там 5 литров или 6 литров. Я могу выпить целое море. Стал что такое говорить, и друзья, они недолюбливали его хвастовство и стали спорить с ним. И он поклялся, что завтра он выпьет море. Ну, как говорится, спьяну. Не подумал. И что-то назначили. В споре какую-то сумму, я не помню. И на утро, когда он проснулся, он понял, что он погорячился. Море ему не выпить никогда. И он проиграл. Зоб, помоги мне. Я опять влип, сказал он. Ты очень умный, помоги, что мне нужно сделать? Я проиграю свое все состояние. Я вчера поспорил, что упью море. Зачем я это сделал, не понимаю. Но теперь уже поздно. Придумай что-нибудь. Хорошо, я тебе скажу, что нужно делать, сказал Эзоп, но обещай мне свободу.
Свободу,
Эзоп? Ну тогда мне не будет такого советника, как ты. Нет, свободу я не могу тебе дать. Ты мне очень дорог. Ну тогда выпей море. Ну ладно, договорились, Эзоп. Будет тебе свобода. Выйди завтра утром. Сегодня утром выйди, иди с друзьями к морю. И все жители города, наверное, придут туда посмотреть, как ты будешь пить море. Много людей придет посмеяться над тобой. Но ты поставь условия. Я выпью море, безусловно, как обещал. Но сначала перекройте реки. О реках я ничего не говорил. Перекройте реки, я выпью море. И так он спас хозяина. И также, говорится, подобно рекам, эти материальные желания постоянно впадают в этот океан умственных спекуляций. Желания. Комбинации этим желанием нет конца. Но на самом деле не так уж их и много. Веды говорят, два желания есть на самом деле, главные. А если еще, короче, одно желание. Все остальное лишь разнообразие одного и того же. Золото и женщины. Хиранья Кашипу. Хиранья, золото, Кашипу, мягкая постель. Это то, что интересует ум, поэтому его называют демоном. Это то, что интересует демонов. Все люди демоничного склада интересуются этими вещами. Таковы качества ума. И гуна страсти питает демоническую природу. Демоническая природа противоположна божественной природе. Поэтому в обществе, где люди думают о чувственных наслаждениях, они теряют опыт общения со святыми. И делают вывод, святых людей не бывает. Я не встречал ни одного святого. Вот в чем моя проблема. У меня очень ограниченный опыт. Я становлюсь подобен той бабочке, которая родилась после заката солнца, а умерла до восхода. Она никогда не видела солнца. Это ее опыт жизни. Она прожила целую ночь, но ее опыт никуда не годится. Мы проживаем целую жизнь, но опыт никуда не годится, потому что мы проживаем в одной и той же атмосфере от начала до конца. Нет лучших перемен в жизни. Один человек подвозил меня в такси. Мы разговорились, он сказал, ну скажи, будут у нас улучшения? Когда будет лучше? Я спросил, какого улучшения ты ожидаешь? Ну когда деньги дадут? Ну может быть, деньги нужны, конечно. Но я спросил его, лучше ты ответь на вопрос. Много ли ты видишь хороших вещей люди делают сейчас? И тут его как прорвало. Ничего хорошего, и он стал говорить, ну, столько негативного выразил, что я сам удивился. Он мог дать целую лекцию об этом. Не знаю, кто бы его слушал. Но тогда я спросил его, хорошо, если ты утверждаешь, что так много плохих вещей происходит, почему ты ждешь улучшения? Если совершаются хорошие вещи, ждите улучшения. А если совершаются плохие вещи, почему ты ждешь улучшения? Где же разум? И таким образом ум надеется на лучшее, но готовится к худшему. Вот это его состояние. Он в страхе. Он в постоянном страхе. У него так много теорий, так много знаний, кажется, но он постоянно дрожит. Постоянно в страхе. На самом деле он не знает, что будет. Он знает только одно – то, что он хочет. Но он не знает, что будет. Для этого нужен разум. Буддхи, Будда, просветление, разум. Только разум может видеть прошлое, настоящее и будущее. И таким образом эти вещи, которые находятся перед глазами, необходимо увидеть правильно. Тогда мы через них увидим, через ту призму, наше будущее можем планировать. Разум может планировать всю свою жизнь до конца. Мыслимо ли это на уровне ума? Невозможно. Никто даже не знает, когда жизнь кончится. Многие люди даже не знают, для чего они живут вообще. Это ум. Это просто платформа ума чувственных наслаждений. И он мерцающий означает, что он сложный. Как современные компьютеры. Это прообраз ума. Что еще можно создать? То, что есть в природе. Ум сложнее, безусловно. Когда-то мы были в Санкт-Петербурге на выставке. Лет 10 назад, может быть. Это была выставка полиграфии, современной новейшей техники полиграфии. Был очень престижный зал на где-то у залива. Красивое место, и там большой был зал выставочный. И мы хотели там выставить свои книги Бибити Шрилы Прабхупады, встречались с людьми и также посмотрели, что за выставка. И в то время была новинка видеосинтезатор. Ну, сейчас этим пользуются. Ни один сейчас современный фильм без этого не обходится, этим уже свободно пользуются. Но в то время это было одно из чудес, невероятной вещи. И там показывали возможности этого видеосинтезатора. Видеокамеры уже тогда появились, уже были. А теперь видеосинтезатор. Вы снимаете костер, потом снимаете человека, потом соединяете, и горящий человек перед вами. Очень трудно отличить реальность, как кажется. Можно снять горящую планету, то есть такие вещи удивительные делать. И Прабхупада говорит, ум действует точно так же. Это все функции ума. Он может комбинировать, соединять, но лишь то, что он когда-то видел или слышал. Видели золото, видели гору, во сне можете видеть золотую гору, настоящую. Дух перехватит во сне. Проснусь и скажете, я такое видел сейчас. Можно увидеть. И есть люди, которые занимаются такой йогой, тренируя это воображение, ум именно, могут вызывать любой образ и как реально видеть перед собой. Иногда это рекомендуется бхакти-йоге также, создавать в уме образ, образ Бога, и медитировать на него. Это возможно. Но сначала нужно обрести понимание этого образа Бога. Он не материален. Поэтому ум здесь должен выступать как слуга. Бог безграничен и обладает формой. Как это может понять ум? Ну как же может быть обладатель формы безграничный? Любая форма нас ограничивает. Если мы говорим о форме, как она может быть безгранична? Таков вывод, логический, это ум, так он думает. Как решить это противоречие? Нужно выкинуть ум подальше, чтобы решить это противоречие. С платформы ума такие вещи не постигаются вообще. Необходимо непосредственное восприятие этих вещей и непосредственное духовное восприятие. Протягше вагамам дхармьям сусукам картамавиям. Что говорится? Раджа виде раджа гухим павитрам адаму тамам. Протягше вагамам дхармьям сусукам картамавиям. Раджа виде царь знания. Говорится, это царь знания. Это не просто какие-то логические умозаключения. Раджа виде раджа гухим павитрам адам. Самая чистая тайна тайн. Таинственное знание. Почему? Протягше вагамам дхармьям. Непосредственно человек может ощущать душу. Непосредственно можно ее осязать, воспринимать, слышать, обонять. С помощью чистых чувств. Сусукам картум авиям. Если человек начинает этот процесс, то очень много радости это приносит. Сукам – счастье. Су – очень. Картум – исполнение. Исполнение этого процесса очень радостно. То есть не пресыщается, нет природы пресыщения. Все, что нам нравится в этом мире, формы, звуки, запахи, они имеют свойство пресыщения. И в уме возникает неудовлетворенность и новый поиск. Немного нектара и снова неудовлетворенность и новый поиск. И так далее, и так далее, и так далее. Больше всего мы чувствуем неудовлетворение, скуку, обыденность. И мы радуемся, когда немножко фантазии возникает в чем-то в уме, он может рассказать, повеселить нас. Потому что в уме обыденность и скука от образа жизни. Поэтому необходимо ум успокоить. Удовлетворение есть внутри самого живого существа. Духовное удовлетворение. Веды описывают душу как сад читананда. Сад означает она вечна. Чит – она полна знания. А ананда – она полна блаженства. Мы загадываем такую загадку часто студентам, когда пытаемся им объяснить эти вещи, чтобы они не думали, что это какое-то книжное знание. Мы спрашиваем, что нужно каждому человеку, любому, где бы он ни был и кто бы он ни был. Всего три вещи. Если вы получаете их, вы полностью счастливы, удовлетворены. Ничего другого не нужно. Им нравятся загадки. И они, как правило, отгадывают принцип. Каждый может отгадать принцип, заглянув внутрь себя поглубже. Но сначала начинают с простых вещей. Они говорят, деньги наверняка нужны нам. Но деньги относятся к принципу поддержания. Деньги, здоровье и все эти вещи. Принцип поддержания – это называется сад. Сад существования. Я хочу существовать, я не хочу прекращать существование. Сад означает вечность. Я не хочу прекращать свое существование. Сад. Энергия вечности, говорит мне изнутри. Не умирай. Несправедливо. Не должно быть смерти. Почему я должен умирать? Почему? Удивляемся. Почему он умер? Время, мы говорим. Все умирают. Все равно мы не соглашаемся. Энергия вечности говорит, так не должно быть. Я сад, сад хочу быть. Существующий всегда. Но она не может проявиться, эта энергия, полностью в материальных условиях. Немножко сад. Временность означает. Вторая энергия – чит. Зачем мы пришли сюда, мы говорим студентам? Учиться. Чит означает знание. Конечно, если я не имею знания или сознания, какой смысл в моей вечности? Этот предмет существует, сад. И этот тоже сад. В чем разница? Этот предмет не знает, что он существует. Похоже на то. Это похоже на то, знает об этом. Энергия чит, знание. Он знает, поэтому он, назовем его живым, сознающим. Сознание, душа там есть, он знает о своем существовании. Он не знает, мертвый, живой, в этом разница. Это энергия чит. Делает живым энергия чит. А сад, все существуют сад. Это тоже энергия вечная. Форма временная, энергия вечная. Поэтому тоже сад. Это тоже сад. Но нам нужно еще чит, существовать и знать об этом, что мы существуем. И что же еще нам нужно? Но они отгадывают, да, говорят, нам нужно счастье. Правильно. А сколько нужно счастья? Ну, много, они говорят. Море счастья возьмете? Возьмем. Океан возьмете? Возьмем. Вселенную возьмем? Это называется ананда. Такие потребности у души безграничные. Хотя душа описывается Шритасватара Упанишат. Знаете как? Если взять сечение волоса, на 100 частей разделить его. Эту частичку еще на 100 частей разделить. Вот эта частичка будет душа в области сердца. Такая маленькая, а потребности у нее, смотрите, безграничные. Безграничные потребности. Обмен этими возможностями безграничен. Она не может уместить все, но она может обмениваться. Безгранично обмениваться. Поэтому ее возможности наслаждаться, ананда, безграничны. И мы этого все хотим. Сад, чит, ананда. Это выдает нас духовную природу. Мы разоблачены таким образом. Мы все души. Это душа. Она так описана в ведах. Каждый может внутри увидеть все эти потребности. Ум скажет, это все нелогично. Разум скажет, я не встречал на опыте ничего подобного. Чтобы кто-то был вечным, не умирал, чтобы кто-то знал все и был безгранично счастлив. На материальной платформе нет подтверждения этому. Не существует. Потому что в материальном мире существует прямо противоположное. Асад – временность. Ачит – невежество. Нирананда – источник страдания. Тело – это же наш друг. Наши зубы, желудок, руки, ноги, легкие, кости. Посмотрите, как тут много всего. Это же наши друзья для исполнения желаний. А Аюрведа так и говорит, это друг, и желудок друг, и легкие друзья, и зубы все друзья, и все остальное, пока мы молоды. А в старости они наши враги. Начинает что-то болеть, доставлять беспокойство. Кожа морщится, и мы смотрим, боже, на что я похож уже стал. Как вообще можно смотреть на такую образину? Старость приходит, молодость уходит. Так нам кажется. Волосы сидеют, зубы выпадают. В старости тело становится врагом. Но душа не меняется от этого. Страдание происходит потому, что душа отождествляет себя с телом. Если бы я к зеркалу не подошел, я бы не расстраивался. То есть внутри я совершенно не принадлежу этому телу. И более того, если меня назовут старой бразиной, я обижусь. Погодите, я совершенно... Вы меня не знаете на самом деле. Как вы можете меня оскорблять? Поэтому, когда мы говорим о человеке из телесной платформы, мы оскорбляем его. Человек духовен. Любое живое существо духовно по природе. И Бхагавад-гита учит видеть эту душу в человеке. То есть необходимо развить достаточно понимания взаимоотношений духовных. Тогда душа проявит себя. Сама как факт. Не нужно будет обсуждать эти вещи философски слишком долго. Необходима духовная деятельность. И, как следствие этого, мы сможем ощущать душу. Молодой, старый, русский, американец, индус, неважно. Не имеет значения ни пол, ни возраст, ни национальность. Необходимо просто знать, что такое душа. Этому учит Бхагавад-гита. И все это происходит в уме человека. Наши представления о жизни все находятся в уме. Иллюзия также в уме. Нет никакой иллюзии. Материальный мир просто не то, что я о нем думаю. Я не знаю, что это за мир. Но он реально существует. Я могу воспринимать его чувствами. Другое дело, что когда я думаю о нем, это не соответствует реальности. Многие вещи я не вижу вообще в этом мире. Даже смотря на них, я вижу только свои желания. Я могу видеть только желания. Материальный мир как отражение моих собственных желаний. Те вещи, которые вне моих желаний и понимания, я не вижу. Ньютон сидел под деревом, так говорят про него, я не знаю, что как будто яблоко упало, и он увидел, есть закон тяготения. А кажется, до этого никто этого не видел. Нет, все видели, как яблоки падают. И не только яблоки, все падает. Но он увидел этим закон, смотрите. Каким-то образом он увидел, что есть какой-то закон. Почему все падает? Разве должно все падать? Что это за сила, которая так все организует, что все падает вниз, а не вверх и не вбок? Он задумался, открыл закон всемирного тяготения. Потом выяснилось, что есть невесомость. Но невесомость – это тоже определенная энергия. И на санскрите все это называется санкаршана, Ньютон – не первооткрыватель. Первооткрыватель – Кришна. В ведах это описывается. Санкаршана – это сила гравитации. И так можно видеть такие вещи и законы физики. Можно видеть законы химии, можно видеть социальные законы, есть законы нравственности, все это научно, есть свои законы, своя гармония. И есть законы души, духовные законы. Все это называется энергия чит. Но необходимо видеть. Например, ум мы уже не видим. Ни один из органов чувств не воспринимает ум. По запаху невозможно понять присутствие ума. Глазами его не увидеть. Его не слышно. Уже эфир вне наших восприятий. Только по звуку догадываемся, есть пространство, расстояние между объектом и звуком. А ум вне досягаемости чувств. И тем не менее, мы знаем, что он существует. Мы уверены. По внешним признакам можно это определить. Есть такие люди брахманического происхождения, которые обучены специальным образом и могут видеть мысли человека по его поведению, мимике, по внешним признакам. Довольно ясно и отчетливо. Не телепатия, нет. Просто по внешним признакам может это видеть. Если я напишу что-то на листе, какое-то слово, сверну лист и спрячу, останется отпечаток на предыдущем листе. И другой человек может посмотреть на этот отпечаток и ясно увидеть это. Хотя он не видел то слово. И тот лист он тоже никогда не видел. Но он может видеть по отпечатку. Или мы видим, как камни лежат в ручье, и вода прозрачная, и вы ясно видите эти камни. Разве это трудно? Нет, это не трудно. Но даже если вода замутненная, и не так много, она повторяет очертания камня. То, что глубже, может быть трудней. Но суть в том, что можно видеть и глубоко. Мать говорит ребенку, ты это делал? Нет. Я вижу, ты это делал. Как она видит? Мать, мистик, посмотрите. Ты делал это? По лицу вижу, что делал. Тот, кто выше, несомненно, увидит, что на уме у того, кто ниже. И, однако, человеку кажется, что никто не знает его тайн. У каждого есть таинственная сторона жизни, которую мы обычно не открываем никому, почти никому. Я даже самому себе не хочу напоминать. Есть такие стороны жизни. Но, как говорится в Писаниях, нет ничего тайного, что не станет явным. Все, что человек сделал в прошлом, отражается в его поведении в настоящем. Однажды сидел в машине. Напротив была другая машина. Человек открыл капот, достал какую-то деталь и ремонтировал ее. Я сидел, смотрел. У меня были четки в руках. Я что-то ждал. Этот человек взял какую-то деталь, кувалда у него была небольшая, и бил. И у него с каждым ударом гримаса отражалась на лице. Ну, он работал. И я наблюдал, потом подумал, о, это деятельность, вот он бьет кувалды по металлу с такой силой, и она отражается на его настроении. на его характере, на его отношении к жизни потом. То есть формируется определенный склад ума таким образом. Я подумал, вот он бьет по металлу, и это формирует его жизнь. А если человек бьет на бони по голове животных целый день, это тоже должно быть отразиться на его настроении. Один человек, он занимался преступной деятельностью, и он пришел поговорить. И когда разговаривал с ним, я еще не имел опыта тогда, в то время близкого общения с подобными людьми. И он сидел, и глаза его были абсолютно стеклянные. И там не было чувств. И выяснилось, что он делает разные вещи, любые. Так он работает. В принципе, у него нет проблем финансовых, большие возможности. Но у него есть какие-то внутренние проблемы. Он пришел поговорить о карме больше всего. Его интересовала карма. Ему показалось, что это страшный закон очень. Ну, для него действительно это может быть и так. И интересно, что вы чувствуете, когда нажимаете курок? Ха, он улыбнулся. Об этом не нужно думать. Если будете об этом думать, как вы нажмете курок? Не нужно думать об этом. Эти чувства не допускаются, вы не сделаете. Это мишень, больше ничего. Стеклянные глаза. Мишень. Я тоже чувствую свою мишенью перед ним. Это профессиональное зрение. Он научился этому. Научился так контролировать свой ум. Он смотрит на человека и видит мишень. Он не видит там живое существо. Нет, души не существует. Нет жизни. Это просто мишень. И это отражается на его лице, в его глазах, в его поведении, в его речи. Если человек совершает какой-то греховный поступок, несомненно, запечатлевается в его уме. От себя, как говорится, не уйдешь. И затем человека тянет к определенному кругу общения. Этот поступок тянет его, притягивает к определенному кругу общения. От более высокого круга общения отталкивает. Этот голос совести начинает мучить его. Ты больше не принадлежишь к этому кругу общества. Ты этим поступком перечеркнул все свои друзей, знакомых, работу, вот этот круг общения. Теперь ты другой, тебе нужно идти туда, туда, к таким же людям, которые этим занимаются. Они поймут тебя, они там все такие. Поэтому люди группируются там, где их понимают, в какие-то группы. Но в целом мы видим, общество дробится на части, поскольку в уме остается карма. И каждого влечет к определенной конкретной деятельности, соответственно, с прошлой греховной деятельностью. Это называется, что ум должен быть очищен. Викарма, карма, она вся здесь в уме. Она вся проявляется в нашей внешности, в нашей национальности, в нашем богатстве, в наших качествах. Все здесь с нами, все фиксируется. И каждый грешен в этом мире, говорится, потому что мы бы не родились иначе в материальном окружении. Материальный мир подобен тюрьме. Он необходим для исправления. Итак, признав этот момент, можем практиковать йогу. Йога означает освобождение от этих оков. Юдж означает связь, связь с абсолютной истиной. Эта связь помогает нам освободиться от всех низших желаний, от всех умственных спекуляций в уме, от всех неправильных логических выводов и непосредственно ощутить духовное существование. И когда человек непосредственно воспринимает духовный вкус, все противоречия в уме решаются. Все, больше нет споров. Необходим факт, его нужно установить. Йога дает такую возможность. Кто-то думает, как увидеть душу? Покажите мне ее сначала, тогда я поверю. Нет таких материальных глаз, нет таких материальных инструментов увидеть душу. Душу можно воспринимать непосредственно душой, поскольку я душа, я могу воспринимать душу. Но глаза бесполезны. Безусловно, если человек осознает свою душу, его тело духотворяется, чувства духотворяются, он может видеть по признакам, как человек видит, что ум есть, так же он видит, душа есть. Моя бабушка однажды сидела, смотрела за окно и сказала, снег пошел. И она сказала, снег пошел, должно быть, Бог есть. Я пошел к матери и пожаловался. Я говорю, там бабушка что-то такое странное говорит. Снег пошел, она говорит, Бог есть. Она выживает из ума. Не слушай ее, она уже Да? Но на самом деле это правильный вывод. Если мы видим живое существо, мы должны подумать, Бог есть. Растение растет. Это необъяснимо никакой наукой. Бог есть. Солнце светит. Бог есть. Вода чистая, мы пьем. Бог есть. У кого-то талант? Бог есть. Кто-то умер? Бог есть. Смотрите. Все контролируется. Все эти силы настолько так взаимодействуют, так связаны. Как же может его не быть? Мы видим такую гармонию удивительную. Понятно, что есть какой-то высший разум. И когда мы говорим, какой это высший разум, этого недостаточно. Но точно знать, какой этот высший разум. Великолепный разум, Прабхупада говорит. Не какой-то, а великолепный разум, потрясающий ум. И наука, исследуя просто даже материю, удивляется этому. Великолепный разум. Снять шляпу нужно, преклонить колени, говорит Эйнштейн, перед таким разумом. Мы не способны даже представить все, что тут вокруг происходит. Такой разум. И таким образом у человека, изучающего этот мир, появляется восхищение, благоговение перед таким разумом. Это результат знания. Именно такое знание дает Бхагавадгита. Посмотрите, восхищаетесь, удивляетесь, что происходит. И когда мы научимся этому, поймем, это Бог. Нужно восхищаться энергией Бога. Но человек, видящий через призму своих желаний, не умеет восхищаться. Растет растение. Ну и что? Ну это же очень просто растение растет. Что, чем тут восхищаться? Попробуйте, сделайте это на практике. Сделайте что-то подобное. Создайте что-нибудь такое, зернышко, пусть вырастет хотя бы капуста, вилок. Или они делают ЭВМ. Ну, вот такую микросхему создайте, положите ее в землю, налейте туда воды, и пусть вырастет ЭВМ. Мы понимаем, нет, смешно. Таких опытов не бывает. А в природе бывает. Берете маленькое семечко, бросаете в землю, поливаете водой, и вырастает морковка. Берете другое, капуста. Ученые исследовали ДНК капусты, ДНК морковки. Различия практически нет. Что картошка, что морковка, что капуста. Это, знаете, как картинка, найдите там 10 различий. И там человек голову ломает. Нет никаких различий, кажется. Они ломали голову, нашли какое-то различие. Там веточка такая с углеродом. Вот и все, и уже морковка. А там с кислородом уже капуста. И они тоже удивились, как все тонко устроено. Немного, уже не будет морковки, уже картошка получится. Но картошка не получается, только морковка из этого семечка. Как все точно работает. Вы же уверенности садите картошку, то вы будете собирать картошку, а не морковку. В природе смотрите, как все точно и как тонко. Что же это за сила, которая поддерживает этот порядок до таких тонкостей? Человек тоже пытается что-то тут создавать, и заводы, и фабрики, и города, но потом свалки, столько отбросов, столько лишних, столько отходов, загрязнений. Не самовосстанавливающаяся система. Потом он не знает, как восстановить природу. А в природе нет таких свалок и нет отходов. Не бывает. Видели отходы где-нибудь в природе? Нет ничего, все чисто. Так много всего, и все чисто. Кто убирает? Кто все это убирает? Какой разум, посмотрите. Даже один микроб не будет валяться без дела. Тут же кто-то подойдет, его подберет, и тут же все используется. Слон умрет, подойдут гиены, съедят, и все чисто будет. Потом гиен кто-то съест. Потом у этих кто-то съест, и все друг друга едят, и все чисто. И все живы и здоровы при этом. Виды поддерживаются, все в порядке. Удивительный разум. И когда мы постигаем, что есть такой разум в творении, тогда мы спросим, если он такой великий разум, почему он создал насилие, зло, как мы говорим? Да. Это кажется странным, ошибочным. Но на самом деле Верховный без зла творит этот мир. Нет. Никакого зла. Нет, посмотрите на человеческое тело, оно создано с любовью. Каждый волосок на своем месте. Все органы чувств так удобно устроены. Согласны, что это удобно? Рот, нос, близко. Удобно? Подносите пищу, сразу запах чувствуете. Если бы рот был бы здесь, например. Сначала понюхать, потом положить туда. Анус подальше от носа. Если бы нос и анус были бы рядом, были бы проблемы всегда. Мы говорим, постоянные проблемы. Знаете, как все гармонично устроено в природе. Правильно мы говорим, вот так и нужно это делать. Лицо выглядывает из-под одежды, все остальное закрыто, только лицо. И уже по лицу понятно, что за человек. Ничего другого открывать не нужно, говорится в ведах.
Главное – лицо, глаза, все. Все очень мудро устроено. И лицо не мерзнет на морозе. Тут было минус 40, да? Лицо мы не прячем. Лицо не мерзнет. Кто-то так устроил. Удобно, смотрите. Устроено с любовью. И нужно поддерживать этот порядок. Но если мы лицо закрываем, а ноги открываем, то начинаются проблемы. На эти ноги смотрит похотливый мужчина, и начинается хаос. Так кто же создает такой хаос? Бог дал знания, Бог дал человеку тело, дал разум, дал Писание. И говорит, ноги закрывай, лицо открывай. А человек думает, а что если я сделаю наоборот? Ноги открою, лицо закрою. Но тогда ты сам отвечаешь за эти поступки. Так тоже можно делать, но в этом случае ты наложишь на себя определенную цепь последствий, которые нежелательно, он говорит. Научись свободу выбора использовать правильно. Ты свободен, да, поэтому научись использовать правильно. Получи знания. Если ты будешь действовать в соответствии с моей высшей волей, ты обретешь освобождение. Если ты будешь идти наперекор всем моим наставлениям, ты запутаешься еще больше в этом мире. Это материальное устройство. И ум играет огромную роль во всем этом функции. Главное, ядро существования – это ум. Любая деятельность начинается с ума. Сначала мы думаем, потом говорим, потом делаем. И также известно, что ум контролируется звуком. Хочешь направить ум куда-то? Слушай соответствующий звук. Ум уже куда-то едет. Тебе не нравится это направление? Ты страдаешь? Измени направление ума сначала. Жизнь хочешь изменить? Направление ума сначала измени. Начни думать по-другому. Это очень трудно. Потому что уже контракты подписаны. Уже машина закручена. Уже есть окружающие люди, от которых мне так трудно освободиться. Уже есть условия, которые держат меня в этом умонастроении и не дают мне изменить ум. Не так ли? Я бы рад был. Но снова и снова возвращаюсь к тем же самым обстоятельствам. Карма. Я должен, потому что я совершал в прошлом грехи, находиться в этой тюрьме, в этой ловушке. И все же, если ты хочешь, вот тебе звук, возьми мантру. Манас, ум, трая это очищение. 16 миллионов мантр в ведах. Любое желание – есть мантра. Не думайте, что произносите мантру, и с неба что-то падает желаемое. Меняется ум. И приходит понимание, как достичь желаемого. Вы думаете, есть хоть одна проблема в жизни? Ни одной проблемы нет. Ни одной. Все проблемы в уме. Возьми мантру. Все проблемы уйдут. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Маха мантра. Из всех мантр есть маха, великая мантра. Большая, великая мантра. Она освобождает ум от всего лишнего. И таким образом, по трансцендентному звуку ум направляется, и затем все энергии следуют за этим всем. Ум играет большую роль, главную роль. Если главный, если начальник что-то делает, то подчиненные делают то же самое. Если царь идет в какую-то сторону, все подчиненные идут за ним. Если ум начинает думать о Боге, все энергии начинают взаимодействовать с этим. И вот это интересный момент, потому что все энергии сейчас у людей спят. Жизнь в иллюзии, сон, скука. Энергии спят, не ощущают в себе достаточно жизненной силы, праны, двигающейся. Поэтому нужно включить телевизор, где кто-нибудь убивает друг друга. Стрессы какие-то такие, знаете. Оживает немного тогда человек, просыпается. Это так скучно. Или он лезет в горы куда-то. Здесь есть каменные эти столбы, да? Вот туда лезут, иногда падают, да, видимо? Должны падать. В море тонут, с гор падают. Один японец, он спустился с Джамалунгбы на лыжах. Знаменитый горнолыжник. Я видел этот фильм когда-то. Сумасшедший риск. Каким-то чудом он остался жив, так или иначе. Прославился. Но потом он где-то сломал себе спину все равно. Люди идут на такой риск, чтобы развеять скуку, чтобы ощутить жизнь внутри себя. Когда я занимался скалолазанием, чтобы тоже жизнь как-то обрела какой-то смысл. И сколько раз, если я помню, на этих скалах, на этой скале, когда я попал в критическую ситуацию, я говорил себе, последний раз, все. Больше ноги моей не будет на этих скалах. Никогда в жизни, все. Но только вы спускаетесь, это как наркотик, вы снова лезете куда-то. Пока человек не разбивается обычно. Потому что жизнь уже скучна, если вы уже испытали этот риск, вы уже не можете. Все. мотогонки эти и прочее, люди занимаются этим, они становятся ненормальными. Потому что эта жизнь становится совершенно скучной, безвкусной. Их праны спят. Риск немного оживляет их чуть-чуть. Или они идут в баню, например. Идут в парилку, там огонь. Потом в холодную воду. Потом пьянеют от этого. У них воздушные потоки начинают двигаться внутри. И такое наркотизация. Они думают, вот, настоящая жизнь. И там полдня они парятся в воду, наслаждаются. Какое-то ощущение получить жизни. Или пьют жидкий огонь. Это все виды огня. Огонь выводит из равновесия эти праны. Они начинают двигаться. Это называется опьянение. Если вы владеете этой способностью приводить в движение потоки, вам не нужен огонь. Вы можете это сделать по-другому. Но на самом деле, когда человек думает о Кришне, здесь написано, он достигает совершенства. Все его энергии приходят в движение. Означает, он достигает состояния экстаза. То есть максимальных ощущений, которые возможно достичь на духовном уровне. Потому что есть источник этих энергий. Это не мои энергии. Я связан с источником каждую секунду. Но я, может быть, не знаю об этом сейчас. Поэтому связи как будто бы нет. Если у меня есть драгоценный камень, алмаз, я его спрятал подальше. Так спрятал, что забыл, где он лежит. У меня его все равно, что и нет. Итак, эта связь есть. Но я не помню об этом. В этом проблема. Я забыл. Много жизней. И все равно, что ее нет. И кажется, что нет никакой связи. Но связь есть на самом деле. И с помощью йоги устанавливаются эти отношения. И так человек достигает совершенства. Постепенно, начиная повторять эти звуки. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все внутреннее существование приходит в гармонию. И он может осознавать истинную реальность. Харе Кришна. Мы остановимся здесь. Пожалуйста, если будут вопросы. Есть четверо кумаров, описываются в ведах. Это великие мудрецы. Они брамачари. То есть дали обет брамачари, целибат, безбрачие. И остались по возрасту 5-летними, 6-летними детьми. То есть прекратили свой рост сознательно. Чтобы не испытывать никогда никаких сексуальных желаний вообще. В детском теле их нет. Вопрос заключается в том, как им удалось остановить рост тела. Ну, нам, я думаю, все равно не удастся, даже если мы узнаем. Нам уже поздно многим. С помощью аскезы определенной. Определенные виды аскезы, они могут выполнять любые желания. Я не знаю точно, какие аскезы они совершали, эти люди. Какие-то аскезы совершали, получили желаемое. Обычно все хотят вырасти, правда же? Ждут быстрее, когда же я вырасту. Стану независимым. А они нет. Они имели опыт прошлой жизни достаточный. Поэтому как только они обрели способность двигаться 5-6 лет, сказали, все, лучше не расти в этом деле. Иначе проявится желание, которое нам будет мешать. Шанкарачарья говорил, по-моему, что если бы у нас было еще одно такое желание, как сексуальное, наша духовная жизнь была бы невозможна. Все. Не было бы речи о духовной жизни, о какой-то практике. Но у нас пока одно такое чувство. С ним можно бороться и можно победить его. Кумары победили таким образом. На самом деле, если говорить об этих способностях, то, что душа желает, выполнимо. Любое желание. Нет таких желаний, которые неисполнимы. Возможно, в этих условиях что-то неисполнимо. Да, с этим можно согласиться, относительно. Но в других условиях это и выполнимо. Также и кумары в каких-то определенных обстоятельствах они получили желаемое. Ученые могли бы, может быть, наблюдать какие-то перемены там, не знаю. Нам достаточно знать то, что рост тела контролирует сверхдуша. Если сверхдуша санкционирует это, мы остаемся детьми. Но это бывает крайне редко. Почему только святое имя способно успокоить ум? Поскольку абсолютная истина лишена двойственности, лишена противоречий. Она успокаивает ум. Например, когда мы говорим о Кришне, Кришна – Верховная Личность Бога, абсолютная истина. И Он – Личность в своем высшем проявлении. Когда мы говорим, то там нет понятий плохого и хорошего в Его поступках. Он ворует масло, например. И воровство в нашем понимании плохо, но когда это делает Кришна, это не называется плохо, это также трансцендентно. Он убивает демонов, но демоны получают освобождение. То все, что делает Кришна, не является плохим и хорошим. Все является абсолютно истиной, абсолютно справедливым. Поэтому жители Вриндавана постоянно думают о Кришне и говорят о Кришне, это его обитель, Вриндаван. И они всегда лишены какой-то двойственности страданий. Сострадание приходит тогда, когда я вижу плохое, хорошее, слабого и сильного, эти противоречия вижу между ними. Это вызывает страдания. Но если я вижу всю картину в целом, что все дошло абсолютно истины, и сидит согласно воле абсолютной истины, страданий не будет. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Например, мы можем видеть, как люди страдают. И можем испытывать сострадание. Тяжело смотреть иногда на это. Несчастные люди, можно подумать. Это правда. Но разум говорит, карма. Это же их карма. Значит, они совершали какие-то злодеяния. И сейчас они страдают и очищаются. И в ум приходит равновесие. Хотя мы испытываем сострадание, ум, тем не менее, приходит равновесие. Что это нормально, это закон. Он неплох и не хорош. Просто закон. Итак, если мы говорим об абсолютной истине, или повторяем имена Кришны, это абсолютная энергия, трансцендентная энергия. Ум приходит в равновесие, противоречия стираются в уме. Что бы он ни сделал, это абсолютное благо. Но в нашем понимании, если мы имитируем его, это будет плохо. Он танцует по ночам с гопи. Человек не может, для человека это плохо. Он ворует, ходит по деревне. Человек не может подражать таким вещам. Это будет плохо в нашем понимании. Но на трансцендентном уровне человек также может действовать согласно духовным законам. Арджуна не хотел сражаться. И с нашей точки зрения кажется, это нормально, что Арджуна не хотел сражаться, что он миролюбивый. Но Кришна сказал, ты должен сражаться. Ты не навлечешь себя греха именно тогда, когда будешь сражаться сейчас. А если откажешься от сражения, навлечешь грех. Потому что я этого хочу. Я дал тебе природу воина. Если ты ее сейчас не используешь, это будет позор для тебя. Так ты не обретешь славу и удачу. Он доказал Бхагавад-гите, что Арджуна должен был сражаться, применять насилие. С разных точек зрения. Со всех точек зрения доказал это. Поэтому ум, он может успокоиться только на абсолютной истине. Это описано в Ведах. Там решается двойственность, противоречие. Вопрос. Помимо маха-мантры, какие аскезы могут ускорить очищение? Маха-мантру необходимо повторять в состоянии гуны благости, если мы хотим получить быстрый результат. Сразу, чтобы получить результат, нужно повторять в благости. Один человек после лекции он подошел и сказал, вы говорите о маха-мантре, сегодня говорили о маха-мантре, и о том, какие результаты человек может получить, и ощущения, но вот я уже год повторяю 16 кругов, и никаких ощущений этих нет, то, о чем вы говорите. И я, конечно, очень сильно удивился, человек целый год повторяет каким-то образом, и не может приобрести опыта. Как бы не было такого примера. Я стал интересоваться, как он повторяет, и выяснилось, что повторяет действительно 16 кругов обычным образом, у него есть четки. Но и внешне он не выглядел еще как вот обычный преданный. Я думал, что-то здесь не то. Я пытался выяснить, я спросил, вы соблюдаете все регулирующие принципы? Он сказал, ни одного. Ни одного принципа не соблюдаю. Мясо, рыба, яйца, ем, интоксикации принимаю иногда, секс нормально. Ну, как обычно все. И тогда я понял, почему человек не может получить опыта, полного опыта. И так Веда говорит, если мы совершаем ягью, жертвоприношение, а воспевание святых имен Бога в Кали-югу – это самая совершенная ягья, процесс жертвоприношения, необходимо контролировать ум при этом и совершать ее в условиях благости, в гуне добродетели, в знании. В знании это делать. Многие вещи придут на ум вначале, которые нужно выбросить так же. Иногда человек повторяет мантру и думает про чакры или про биополе. Ну кто, чем занимался раньше, так и будет думать. Если кто-то из Агни-йоги пришел, он будет думать по-своему. Если кто-то из христианства, по-другому. Если кто-то из буддизма, по-третьему. Если кто-то просто из материального мира, по-четвертому. Вот эти мысли нужно убирать сначала, чтобы они не мешали дальнейшему росту. Нужно игнорировать все это. Нужно пройти дальше все это, этих обычных представлений. Одна ученица Прабхупады, она сказала, «Гуру Махарадж, я повторяю Хари Кришна мантру, и розовый свет спускается. Что это такое?» Прабхупада сказал, «Не обращайте внимания, продолжайте повторять мантру». Не нужно останавливаться на чем-то. Просто продолжайте. Итак, ум, он пытается зацепиться за какие-то побочные эффекты практики. Нужно контролировать его. И если человек не соблюдает регулирующие принципы, его ум будет под впечатлением греховной деятельности. Ему трудно будет контролировать ум. Во время Хари Кришна Матры могут всплывать какие-то образы, представления, ощущения от того, что человек делал. Они вмешиваются, они сильно мешают. Они снова скверняют, подобно тому, как мы разжигаем огонь и поливаем водой чуть-чуть. Снова сжигаем огонь и снова поливаем водой. Если не делаете так, иначе вы не разожгете огонь, достаточно огня, и будет просто дым есть глаза. Не будет полного результата, будет беспокойство. Один человек повторял мантру и говорит, у меня даже голова болит от повторения, от вашей Хари Кришна мантры. Я ему сказал, что это не от Хари Кришна мантры голова болит, а от тех мыслей, которые приходят во время повторения Хари Кришна мантры. Когда вы можете подчинить ум, вы почувствуете какая-то вибрация, вы увидите, что никаких беспокойств не приходит от этого звука, наоборот. Поэтому наша аскеза – это четыре принципа, главное. Если мы хорошо и строго можем соблюдать, это достаточно, и внимательно воспевание Хари Кришна мантры. Мы говорим так, что полного блага, конечно, человек не получит, если он не будет соблюдать регулирующие принципы. Вы говорите, что Маха-мантра помогает человеку соблюдать принципы. Тоже правильно. Если у человека есть желание жить чистой жизнью безгрешной и достичь высшей цели жизни, кем бы он ни был, он достигнет это совершенство. Неважно, кем он является в этом мире сейчас. Наркоман или алкоголик. Не имеет никакого значения его настоящее положение сейчас. И если у него есть это искреннее желание, он научится все это делать благодаря трансцендентному звуку. Однако, если его желания нечисты, иногда он хочет, иногда забывает, иногда он хочет стать святым, под давлением чувств и привычек, однако, забывает об этом, нарушает эти все принципы. Мы говорим о таком человеке. То его духовная жизнь будет полна беспокойств какое-то время, раздирающих противоречий внутренних. Это будет серьезная борьба внутренняя. То есть борьба заключается в том, что есть цель вверху, а желание внизу, я между этим. И внутри у меня битвы идут. Тяжелейшие битвы. Все эти материальные битвы – ничто по сравнению с этой битвой в душе, которая происходит. И так бывает. Но постепенно, когда из сердца уходит материальное желание, означает, что человек все же искренний, и его желание продвигаться вверх преобладает, он обращается к Богу, он пытается снова и снова, то его материальные желания, они теряют силу. Меньше. Теряют силу. Они есть, они уже больше не беспокоят. Как будто их и нет. Они приходят просто потому, что мы созерцаем этот мир. И можем видеть, как все вокруг наслаждают свои чувства. Это может также какие-то впечатления откладывать на ум. Но когда уже развит сильный разум духовный, все эти вещи не имеют никакой силы. Вы их легко можете смахнуть. Да, если есть желание, человек научится этому, любой. У меня есть друг наркоман. Он 16 лет в сознании Кришны. Он был серьезным наркоманом. Ничего не осталось от его привычек вообще. Но он хотел стать преданным. Были другие наркоманы, которые хотели спасти себе жизнь, придя в сознание Кришны, но не хотели становиться преданными. Их постигла неудача. Нужны искренние желания. Обычная тенденция такова. Бог на службе у человечества. Хочу то, хочу это, заказываю ему. И жду, что он должен мне все это давать, выполнять. Он же Бог. Это обречено на неудачу. Это не духовная жизнь вообще. Это бизнес. Духовная жизнь, значит, бескорыстное служение. Что-то мы должны делать для Бога бескорыстно. Чем-то мы должны пожертвовать. И пожертвовать мы должны плохими вещами сначала. Мясо, рыба, яйца нужно выбросить подальше. Все интоксикации, незаконные, секс, азартные игры. Отречение от плохих вещей. От хороших вещей отрекаться не нужно, Прабхупада говорит. Если будете продавать наркотики или алкоголь, на вас наложат ограничения. А хлеб вы можете печь сколько хотите, ограничений нет. Чапати можете печь сколько хотите. Итак, хорошие вещи не ограничены, мы свободны в этом. Плохие вещи ограничены. И если мы понимаем это и принимаем, то есть что это означает? Если я нарушаю эти принципы, но думаю при этом, что я просто такой человек, ну я просто негодяй по своей природе, то такой человек прогрессирует, повторяя Хари Кришна мантру. А если кто-то нарушает принципы и говорит, эти ваши принципы бесчеловечные, эти ваши принципы, они ужасные, античеловечные, фашистские принципы, то нельзя, это нельзя, с ума сойти можно. Если он противопоставляет себя этим вещам, он никогда не будет прогрессировать, такой человек. Махамантру ее можно повторять и мысленно тоже. Но прежде чем вы будете это практиковать, если будете это практиковать, вы должны научиться контролировать ум. Если вы не контролируете ум, мысленное воспевание не принесет результата. Но когда вы произносите вслух энергию звука, она контролирует ум, помимо даже нашего желания. Присутствующий звук контролирует ум. Харидас Такур повторял какое-то количество в уме и очень быстро, поэтому успевал за день повторить такое количество кругов, 300 тысяч имен ежедневно. Языком невозможно повторить такое количество. Какую-то часть он повторял в уме просто быстрее, но его был ум под полным контролем. Что касается нас, то даже когда мы слушаем звук, ум часто отвлекается. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Мы видим это? Нам нужно научиться слушать звук.
Почему рождение, старость, болезнь есть зло? Кажется, что это не является злом, да? Тогда как же это определить? Рождение, старость, болезни и смерть. Это описывается в Ведах. Описывается в Бхагаватам младенец в утробе матери, что он испытывает, момент рождения. Затем описывается рост тела, созревание, описывается его сознание, как меняется сознание в процессе роста тела. Затем описывается старение и старость и смерть. Если вы изучали эти разделы Бхагаватам, то вам нетрудно понять, будет, что это все зло. Рождение описывается очень мучительным. С 7 месяцев младенец в утробе матери ощущает свое существование, осознает 7 месяцев. Буквально себя чувствует скованным в этом мешке, в очень неудобном положении. Представьте, 2 месяца нужно в этом положении находиться. Он это ощущает, он слышит многие вещи, реагирует на эмоции матери, на ее страхи, депрессии, например, раздражение, все это отражается на ребенке. Ее пища, если пища острая, он сильно страдает и так далее. Кроме того, эта атмосфера в утробе матери, она не очень чистая. Кожа младенца чрезвычайно нежная, там заводятся некоторые даже паразиты. И в течение 2 месяцев он все это терпит. Он не может кричать, потому что он не дышит там. Но он бы кричал, несомненно, непрерывно просто 2 месяца. Невозможно было бы слышать такие крики. Он не кричит, он просто терпит. Но говорится в Бхагаватам, иногда, если он благочестив, эта душа благочестива, он молится. Вы спросите, как он может молиться? Очень просто, поскольку он там еще себя не отождествляет с окружающим миром. Его чувства не включены в этот мир, в утробе матери. Его обоняние, зрение, вкус и так далее. Он... Просто сплошные страдания, выбора никакого нет. И инстинкт духовный таков, что когда у человека нет выхода из трудной ситуации, он начинает обращаться к Богу, особенно благочестивый человек. И так он начинает молиться. И в том состоянии помнит примерно около 100 предыдущих рождений. И он обещает заниматься преданным служением, лишь бы только Господь немедленно освободил от их страданий. Он дает такие обещания, это в Бхагаватам описывается. 100 рождений примерно вспоминает. Ну, а потом он рождается. Первое, что происходит, он кричит, как сумасшедший. Потому что сам процесс рождения, не знаю, попробуйте сымитировать что-нибудь такое. Ученые, может быть, создадут такую искусственную утробу, куда вас можно поместить, потом оттуда вот под таким вот напряжением, под напором, через небольшое отверстие, чтобы вышли. Мягкое тело, да голова даже деформируется у ребенка в природах. То есть известно, как это все непросто и для матери, и для дитя. И затем он рождается в шоке. Его поднимают за пятку и бьют по заду. Означает приветствие, ты здесь. Арибол. И как сумасшедший он кричит. Ну все улыбаются, все, родился. Нормально. Мать без памяти, ребенок в шоке. Оба при смерти. Все улыбаются. Праздник. Рождение. Такое рождение. Для души это очень трудно. Для сознающего живого существа очень трудно это перенести. Мы забыли просто об этом. Но мы все здесь сидящие рождены. В этот мир мы приходим через рождение. Мы должны войти в какое-то тело, иначе мы не попадем в этот мир. Затем он забывает быстро об этом. Так природа устроила. Женщина тоже забывает об этом быстро. И с ростом тела растет его ложное эго. Ложное эго. Отождествление с телом. Молодое тело с ним хочет отождествлять себя. Ум острый, чувства острые, физическая сила есть. Есть так много возможностей. Человек подрастает, становится самонадеянным, самоуверенным, гордым. Молодой человек, слишком много сил у него. Только поэтому телесные силы делают его таким. Он думает, что он все добьется в жизни, чего захочет. Но затем иногда болезни являются серьезным уроком для него, даже в молодости. Он понимает, что жизнь, другое лицо имеет настоящее. А затем постепенно приходит старость. И старость она меняет психику. Фактически человек становится очень подавленным, очень расстроенным внутри. Ему трудно смириться с тем, что он стареет сначала. Затем, когда в конце концов природа подавляет его чувства, он смиряется с этим. Природа подавляет чувства полностью. Он смиряется и принимает, ну ладно, я старый, все. Все, я такой. Он соглашается с этим. Но потом он замечает, что он уже не так привлекателен для других людей. И все его проблемы практически никому уже не нужны. А проблем у него много. Но молодые люди не хотят заниматься проблемами. В конце концов, когда у него очень много проблем, молодые думают, быстрее бы он уже уходил. Представьте себе атмосферу, в которой находится такой человек. Он это чувствует, что он никому не нужен. Он состарился и никому не нужен. И личной силы у него уже нет. И он живет в постоянном страхе. Это написано об этом Шанкарачарья. Он говорил, кому проповедовать в этом мире? Некому, все заняты. Дети играют. Юноши влюбляются. Взрослые работают. Никого нет времени. А старики боятся всего. И они не будут слушать серьезно. Они просто в страхе. Они стараются как-то выжить какие-то остатки времени, где-то закрывшись в себя, в домах. И затем наступает смерть. А смерть означает, смерть приводит человека к полному опустошению. Прежде всего, он не может это осмыслить. Трудно осмыслить. Я жил всю жизнь, что-то делал для других, а теперь я умираю. Почему? Он не может этого понять. Ленин просил прощения у столов и стульев перед смертью. Каренин сказал, сожгите все мои книги. Я писал тысячи книги, сожгите их все. Здесь святой стоит в этой комнате. Вольтер говорил то же самое. Итак, там внезапные такие перемены происходят. Смерть означает, что за одну секунду вы оставляете все, что имели в этой жизни. Прабхупада показывал так. Все. Все. Все, у вас теперь больше нет ничего. Остались только грехи, карма. Вот люди строят дома. Там Краснодар, там мы были, там большие дома. Не только в Тюмени, тоже кругом. Где есть деньги, возможности, большие дома строят. И там есть цыганские бароны, наркобизнес. Там дворцы, 3 этажа с большими крышами, с колоннами, с порталами, с заборами, милицейскими будками, дома, с собаками, очень богатые люди. Они строят, но видно, что они также обороняются от окружающего мира. Милиция, собака, злая собака, они боятся. У них развивается определенное понимание мира и отношения с миром. Люди их ненавидят, поскольку они знают, это на наркотиках все строится. Люди ненавидят и не желают им ничего хорошего. Поэтому они обороняются, они закрываются. У них есть отношения жадности, ненависти к этим людям, враждебности к этим людям. У них есть ружье в доме, сейфы, собаки, в случае чего они могут убить на месте, если кто-то проникнет туда. То есть, понимаете, это вырабатывается определенное умонастроение, сознание. Они очень богаты, но в какой-то момент дом уходит, деньги уходят, собака уходит, забор с будкой уходит, жена, дети, а зависть, жадность, ненависть остается человеком. Это не уходит. Это он берет с собой. И они определяют следующий тип существования. Самая завистливая форма – это змея. И зависть у него вырабатывает смертельный яд. И человек, который завидует, также он отравлен этим существованием и живет мало. Когда человек влюблен, он вырабатывает наркотик. В крови вырабатывается наркотик. И это состояние влюбленности вызывает такую эйфорию. Наркотик вырабатывается. Сейчас это открыли в составе крови. Поэтому если кто-то вам делает предложение, можете его отправить на анализ, и там подтвердят, что он искренне влюблен, и все, и справка там. И также, когда человек завидует, у него яд вырабатывается. Почему он так себя мрачно и плохо чувствует? И сон у него нарушается, и сердце начинает барахлить, и другие вещи. Сознание. И можно получить завистливое тело вообще, представьте себе. И очень трудно бороться с этим будет, если человек от природы такой. Поэтому рождение, старость, болезнь и смерть – это большое зло, если мы к этому не готовы. Это приносит ужасные страдания. Тут письмо. Тут ситуацию описывают. Мы слушаем лекции, читаем Махамантру, пытаемся контролировать свои желания, как-то упорядочиваем свою жизнь. Проходит время, наши желания вновь проявляются. Мы понимаем, что подавляли свою природу. Возникает ощущение «я притворщик», где граница между разумным контролем своих желаний и действий и подавлением своей природы. В чем истинная индивидуальность человека, а где просто временное беспокойство ума? Когда преданные начинают практику преданного служения, садхана-бхакти, духовную жизнь, это значит правила предписания, сначала мы в форме правил предписания примем, как у врача на исцелении, будет какая-то диета и прочее, как распорядок дня, прием лекарств, подобное этому. То здесь преданные делятся на 2 категории, на 2 группы. Одна группа называется фанатики, а другая – сентименталисты. Фанатики означают, что они очень строго следуют правилам предписания, но они не помнят о цели, забывают о конечной цели. Цель – обрести любовь к Богу. Это мягкое сердце, знаете, это любовь к Богу. А фанатики, они забывают об этом. Они думают, это все сентименты. Важно строго следовать, и они становятся очень жесткими и грубыми. Достаточно жесткими и грубыми. Это можно объяснить, почему, иначе они не смогут строго следовать, да, на этом уровне. Но так или иначе, таков их характер. И они будут подавлять сентименталистов. Говорят, это все сентименты, важно следовать, важно делать все. А сентименталисты будут считать, что это уже не так уж и важно, важно любить. Важно любить Бога, любить ближнего. Остальное не так уж и важно, там, как человек следует. И, как мы видим, сентименталистов их будет больше, чем фанатиков. Гораздо больше, потому что легче быть сентименталистом, чем фанатиком. Поэтому фанатики, они редкие и ценные люди, на самом деле. Хотя они достаточно грубые, может быть, по отношению к сентименталистам, они получат реакции, карму за это все. И то, и другое Рупа Госвами называл «нияма-аграха» на санскрите. «Нияма-аграха» – человек следует правилам, предписаниям ради них самих, либо не следует правилам, предписаниям, игнорирует все это. И то, и другое препятствие духовной жизни. Итак, здесь письмо. Мы следовали всему этому, а потом снова пришли материальные желания, и мы стали сентименталистами. Видите? Фанатик снова станет сентименталистом, а сентименталист снова может стать фанатиком. Они часто меняются ролями. В жизни это можно увидеть. Почему? Поскольку все это означает невежество. И фанатизм, и сентиментализм расположены на платформе невежества. Это одна медаль, у которой две стороны. Фанатизм и сентиментальность – это отсутствие знания. Поэтому в следовании правилам предписания, практики садхана бхакти, повторяем Махамандру Хари Кришна, пытаемся контролировать свои желания, чувства и прочее, упорядочим свою жизнь духовную, мы должны развивать трансцендентное знание. Если мы не совершали подобных усилий, думали, что достаточно просто следовать правилам предписания, тут мы почувствуем, что с течением времени чувства начнут оживать. Чувства снова начнут оживать. И мы разовьем свои материальные привязанности уже в духовной жизни. Святой Франциск. Вы не знаете об этом. Он суровые аскезы совершал. Ходил босиком круглый год. Отказался от наследства своего отца. Он сделал что-то невероятное. Люди не могли понять его. Сумасшедший. И стал с нищими там храм строить, что-то делать. То есть его движение было на такой аскезе построено. Он сначала был один. Потом пришли друзья, сказали: «Франциск, пошли жить нормальной жизнью, что ты тут делаешь? Мы же с тобой друзья, отец тебя примет, давай возвращайся к нормальной жизни». Он говорит: «Ну, у меня нормальная жизнь». И стала объяснять им, как он пришел к этой жизни. И друзья почувствовали от него такой мир, такой покой, столько любви. Они ощутили, что он живет нормальной жизнью, он их убедил. Они тоже отказались от всего этого богатства. И тогда жители города подумали: «Сумасшедшие, что там происходит? Он еще влияние такое имеет, он сбивает с толку молодых людей». Им было трудно. У них появилась группа. Они жили настолько аскетичной жизнью, но были преследования. Тогда он пошел к папе римскому. И римский папа зарегистрировал его движение. Сказал: «Благословляю, то, что вы делаете, чудеса. Вы следуете буквально наставлениям Иисуса. Если хочешь стать совершенным, оставь все богатство, сними сандалии, бери одну одежду, иди за мной», он говорил, «все». А он так и сделал, буквально. Буквально так все это выполнил по Евангелию. И люди пришли подобные, им было трудно, они болели, там-то были настоящие лишения. Но потом их приняли. И когда сделали официальную регистрацию, пришло много людей. Новое движение, знаете, можно заполнить структуру, быстро можно стать святым, получить приход, там так все, много возможностей. И тут уже они дом построили, у них уже там пиры начались. Франциск все это разрушал, он не мог терпеть все этого. Тогда они сказали: «Франциск, давай пиши устав. Нам нужен устав. Твои принципы бесчеловечные, Франциск. Не каждый может следовать всему этому, как вот ты, как ты делаешь. Это античеловечная твоя религия. Напиши устав, приемлемый для каждого». А Франциск не понимал. Он показывал Евангелие и говорил: «Вот же устав. Зачем я должен писать какой-то еще устав? Здесь же все написано». Но они доверили на него. В конце концов, он подумал: «Может быть, я действительно фанатик? Может быть, действительно я в чем-то неправ? Все недовольны мной». Ему было очень тяжело. И он обратился к Богу. Он молился, и у него проявились стигматы. Стигматы означают, что у него были пробиты эти места, где Иисуса Христа. И так он получил подтверждение этому своей правоте. То есть этот человек следовал суровой практике, но он понимал, ради чего он это делает. Необходимо то и другое. Мы говорим: «Любовь к Богу». Хорошо. А что такое любовь к Богу? Может быть, мы даже не знаем, о чем речь идет. Правда? Потому что слово «любовь» — у нас другой опыт об этом. Любовь мужчины и женщины обычно мы понимаем. Бывают такие возвышенные чувства. А что такое любовь к Богу? Это то же самое? Далеко не то же самое. Никакого близкого сравнения. Поэтому иногда мы практикуем, но мы не знаем, ради чего мы практикуем. Как же узнать? Шастра говорится: «Садху санга». Общайтесь с теми людьми, которые обладают этим даром. И таким образом это не трудно. Так же, как от одного огня можно зажечь другой огонь. Так же от бхакти, от любви к Богу, чистой любви к Богу, можно зажечь бхакти в сердце. Если мы знаем этот секрет, как правильно общаться с духовным учителем, мы можем развивать в себе желаемые вещи. И то, и другое необходимо. Необходима инициация, посвящение, необходимо следование наставлениям. Почему что-то нужно отвергать? Юноша и девушка влюбляются. Они хотят жить вместе, создать семью. Связь уже есть, правда? Зачем тогда они регистрируют брак? Но вам скажут взрослые люди, необходимо то и другое. Необходима и ваша любовь, и официальная регистрация необходима, которая закрепит уже на всю жизнь эти отношения. Если вы отказываетесь от чего-то из этих двух, что-то не то, правда? Какие-то подозрения будут. Может быть, вы еще не до конца решились на это, раз вы не расписываетесь? Что-то здесь не то. Это омрачает отношения. Также здесь есть отношения между гуру-ученик. Это глубокие отношения. Но также необходима регистрация, то есть обряд, инициация, посвящение. Что означает? Жених и невеста их спрашивают, вы готовы нести ответственность за этого человека всю жизнь? Да. Вы согласны? Да. И происходит потом обряд. Очень пышная церемония, там много всяких дорогих вещей используется, много гостей приглашается, остается впечатление на всю жизнь. Это называется самскара, впечатление на всю жизнь остается. Что все, это священно, это неразрушимо, это отношение, серьезное отношение у человека возникает к этому процессу. То есть этот брак не расторгается ведически. Также здесь есть взаимоотношения и есть церемония, которая все это запечатлевает навечно. И то, и другое важно. Я понимаю, о чем речь идет. Что иногда преданные получают формальное посвящение, но потом не следуют строго. Тогда кто-то может сказать, какой смысл в такой инициации. Это правильно. Потому что настоящая инициация происходит в сердце. Обряд – это еще не закончена инициация. Это лишь начало. Более или менее формальность. Что подлинная инициация происходит в сердце. Если человек получает посвящение, но не собирается следовать наставлениям гуру, какой смысл в этом посвящении? Зачем он получает это? Конечно, он знает, что посвящение, ягья, обряд, оно уничтожит карму. А вторая инициация еще больше кармы уничтожит. Может быть, в этом главная причина. Но это нельзя считать в полном смысле инициацией тогда. Если человек врач, к нему приходит больной. Я болею. Хорошо, вот тебе лекарство, вот тебе рецепт, следуй. А он не следует. Можно сказать, что он на излечении находится? Нет, видите? Нельзя так сказать, что он на излечении находится. Также в этом случае, тогда он не находится в процессе самосознания, такой человек. Инициация значит обеты. Гуру спрашивает, обещаешь ли ты следовать 16 кругов, 4 принципа всю жизнь? Это происходит в присутствии преданных, в присутствии божеств, огня, церемонии, духовного учителя. Полубоги смотрят, воздух свидетель, солнечный свет свидетель, так много свидетелей. И ученик говорит, я обещаю. А гуру, в свою очередь, обещает такого ученика вернуть обратно к Богу. Скажите, кто из этих двух, гуру и ученик, может выполнить свои обещания? Кому нужно верить, а кому нет? Гуру – это освобожденная душа. Если он обещает, его обещание совершенно. Но представьте человека, который говорит, все, больше пить не буду. Он уже пил 20 лет, у него стаж, знаете. Завтра пить не буду. Можно ли верить этому человеку? Гуру знает, что ученик обещает, но он падший. Он будет нарушать свои обещания. Многие ученики будут нарушать свои обещания. Он понимает это, эту психологию. Он не наивен, гуру, он в знании находится. Но даже когда ученик отклоняется, гуру обещал. Вот в чем смысл этой инициации, этого обряда. Гуру не оставит этого ученика. Он так или иначе научит следовать этим принципам. Гуру и Кришна будут работать вместе. Так же и сложится, что ученик вынужден будет следовать всему этому. Теперь уже его сверхдуша не отпустит. Раньше он мог делать все, что угодно до инициации, а после инициации уже не так просто делать все, что угодно. Его свобода ограничивается в греховной деятельности. Запрещено. Приносит серьезные страдания. Поэтому нужно подумать, прежде чем получать инициацию. Это не игрушки. В духовном мире. Роль ума в духовном мире. Духовный мир, он недвойственный. Там ум и чувство, и разум, и душа не отличаются друг от друга. Здесь все локализовано отдельно. 5 чувств, мы говорим, есть ум, есть разум, и есть душа над ним. Можно их рассмотреть отдельно. А в духовном мире нет. Между чувствами, умом, разумом, душой нет различия. Душа – это способность чувствовать. Душа – это способность думать. Душа – это способность различать. И душа – это сознание. Все вместе – это и есть душа. В духовном мире чувства тела взаимозаменяемы, как у Кришны. Кришна смотрит, одновременно чувствует вкус, запах, форму, касание и все остальное. Параматма – это и есть гуру. Если справедливо говорите гуру, это и есть параматма. И тот, кто непосредственно связан с параматмой, может представлять ее. Это называется гуру. Но гуру на самом деле это Кришна. Гуру один. Тот, кто знает, в чем его воля, также мы называем гуру. Ади-гуру – это Кришна. Любой, кто говорит знание Кришны, шикшу Кришны, также гуру. Поэтому гуру – это сверхдуша. И поскольку мы не слышим сверхдушу в сердце внутри себя, она проявляет себя физически перед глазами в форме гуру, который говорит то, что говорит мне сверхдуша изнутри сердца, вслух. Он мне это объясняет, рассеивает мои сомнения, доказывает, приводя шастры и прочее собственным поведением. Он может действовать на этом уровне. Итак, то, что гуру говорит вслух, подтверждается внутри сердца, с двух сторон, извне и изнутри. Если гуру физически не присутствует, остаются наставления и остается сверхдуша, которая учит меня изнутри. Однажды Прабхупада сказал ученику, будь внимателен после моего ухода. Ты можешь получить наставление откуда угодно. Ученик подумал, как же так, как это так, откуда угодно, Прабхупада сказал, такое слово употребил, откуда угодно. Прабхупада, как это? Вот собака на меня залает на улице, это что, как понимать? Какие-то наставления или что? Он говорит, как я сказал, откуда угодно. Отовсюду будешь получать наставления. Сверхдуша берет ответственность за ученика, если гуру уходит. Время? Время истекло? Важно закончить? Все? Хорошо. Всем большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна.